Добрый день, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах, от Новой Зеландии до Ливии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Долгожданные президентские выборы в Ливии, намеченные на 24 декабря, не состоятся. Из-за полной невозможности их проведения во все еще воюющей стране, разодранной фактически на феодальные уезды, которыми руководят лидеры самых разных вооруженных кланов и племен. Избирательные комиссии распущены, а новая дата так и не объявлена. Возможно, если голосование и состоится, то точно не раньше, чем через полгода. В начале февраля этого года так называемый форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в Женеве вроде бы избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая должна руководить страной до всеобщих выборов. Новым главой президентского совета был избран бывший посол правительства национального согласия Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства стал ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба. Но фактически их власть не простирается дальше нескольких подконтрольных каждому из них районов. Интересно, что заявление на регистрацию кандидатом для участия в президентских выборах в Ливии подали аж 98 человек. Но среди них настоящих, обладающих властью, вооруженной поддержкой и влиянием известных претендентов мало. Это, конечно, самозваный фельдмаршал, а на самом деле просто крупнейший полевой командир Халифа Хафтар. А еще председатель палаты представителей Ливии Акиля Салех. Действующий глава правительства национального единства ПНЕ, уже упомянутый Абдельхамид Дбейба. Сейф Аль-Ислам Каддафи, сын бывшего диктатора Муаммара Каддафи, а также бывший глава МВД правительства национального согласия ПНС Ливии Фатхи Башага. Восстание против Муаммара Каддафи, начавшееся под демократическими лозунгами в 2011 году на фоне общих событий арабской весны, в итоге привело к фактическому распаду Ливии на большое количество самостоятельных государственных образований, а также к стремительному росту влияния идей трайбализма, экстремизма и радикального исламизма. За последние 10 лет Ливия так и не превратилась в стабильную страну. Здесь формально идет уже третья гражданская война, хотя в реальности фактически они перетекали одна в другую и никогда не заканчивались. На территории Ливии образовалось как минимум двоевластие, хотя тут действует и огромное количество средних и мелких группировок, отрядов и банд, часто выступающих самостоятельно, а иногда перебегающих из одного лагеря в другой. Всю восточную часть населенного ливийского побережья, Киренаику, все так же контролирует Халифа Хафтар. Столица Триполи и запад у границы с Тунисом и Алжиром, то есть условную Триполитанию, контролируют разные силы, включая признанное ООН правительство национального единства. А юг страны, так называемый регион Физзан или Фицан, отчасти принадлежит Сейфу Аль-Исламу Каддафи. Всех их кто-то поддерживает и финансирует из-за границы, чаще тайно, но иногда и открыто. По оценкам Организации Объединенных Наций, в Ливии находится сейчас не менее 20 тысяч иностранных наемников, в первую очередь из Турции, России и Сирии, которые сражаются на разных сторонах. При этом официально признает присутствие своих военных в Ливии только турецкий президент Реджеп Эрдоган, ссылаясь на военный союз, заключенный им с бывшим главой признанного ООН правительства в Триполи Фаизом Сараджем. При этом, как пишет, например, BBC, несколько ливийских высокопоставленных чиновников и сотрудников спецслужб называли кандидатом от России на этих выборах, которые теперь пройдут неизвестно когда, Сейфа Аль-Ислама Каддафи. О том, какое будущее теперь ждет Ливию и о чудовищно запутанной тамошней военно-политической обстановке, я беседую с политологом-арабистом, знатоком Северной Африки Кириллом Семеновым. Глава избиркома Ливии распорядился распустить избирательные комиссии совсем. До этого президентский совет Ливии заявил о переносе на неопределенное время даты проведения выборов, а намечены они были на 24 декабря. Выборы эти были долгожданные. После свержения Каддафи никогда их не было, 10 лет идет в стране война, и вот опять все сорвалось. Что случилось на этот раз? Потому что я вот знаю, что якобы о переносе даты выборов попросили сразу несколько кандидатов на пост президента, а также депутаты Палаты представителей страны. Итак, каковы все причины?
Причин на самом деле много, и гораздо больше, чем одна. Все дело в том, что само по себе выборное законодательство было не проработано, был нарушен процесс, очередность вот этого мирного процесса в Ливии, конституционного процесса. То есть планировали, что вначале должна быть принята конституция, затем проведены выборы, затем конституцию принять не получилось, и решили вначале провести выборы. Но когда стали готовиться к выборам, оказалось, что существует множество проблем касательно того, по каким законам их проводить и кто эти законы будет принимать. В итоге законы приняла Палата представителей, то есть фактически тот орган, который заменяет сейчас парламент, и приняла, даже не поставив на голосование, а просто через профильные комитеты. Затем Акила Салих, председатель парламента, это все подписал, что вызвало, естественно, негодование или непонимание у многих оппонентов. А Салих и парламент в Ливии фактически является не общей ливийским органом, да, многими воспринимается ливийцами как одна из воюющих сторон, фактически действующая в лагере Хафтара. Конечно, вот этот клубок противоречий, начиная с лета, закручивался, появлялись новые, например, оказалось, что за того же Хафтара, в общем-то, никто не хочет голосовать, там по опросам было около 9%, так же, как за других кандидатов, стал лидировать Дбейба по опросам, и, естественно, многие кандидаты в итоге пришли к выводу о том, что лучше бы выборы перенести.
Давайте мы коротко напомним слушателям, которые не так хорошо, конечно, знают внутриливийские дела, кто такой Салих и кто такой Дбейба.
Дбейба — это глава правительства национального единства, которое появилось, по-моему, в феврале этого года. Кандидатура эта была принята на ливийском форуме национального диалога, так что эта фигура полностью легитимная. Салих — это глава ливийского парламента, который был избран еще в 2014 году. При этом тогда, после его избрания, там опять же были большие проблемы. Ливийский Верховный суд этих выборов не признал. Мировое сообщество признало. И после этого начался очередной этап гражданской войны, который вот с перерывами до сих пор и продолжается.
Как мне кажется, никакая избирательная кампания в Ливии всерьез так и не начиналась, да? Но вообще, помимо всего, ситуацию в Ливии все последние 10 лет отличало то, что информация о новых конфликтах или, наоборот, перемириях часто устаревала на момент ее поступления. Сейчас говорят, что буквально за считанные дни до этих сорвавшихся выборов силы халифа Хафтара опять атаковали ряд объектов его противников, и что одновременно разные политики в самой столице, в Триполи, со своими боевыми отрядами и, в первую очередь, упомянутый уже Абдель-Хамид Дбейба, начали выяснять отношения между собой. Что там происходит?
Хафтар вступил в конфликт, по сути, с двумя важными игроками в регионе Себха. Это регион Физан, третий регион, кроме Триполитании и Тиренайки. Там тоже сформировался собственный клубок противоречий. Там действуют сторонники Сайфа аль-Ислама Каддафи, пользуются большим влиянием. Они там вступили фактически в конфликт с Хафтаром, и одновременно там же в конфликт с Хафтаром вступили и некоторые представители местного командования из войск, которые поддерживают правительство национального единства. Но конфликт там не такой пока что большой. Более напряженная ситуация была в Триполи, она была связана с конкуренцией различных группировок между собой, когда правительство национального единства, а точнее связанный с правительством национального единства президентский совет, отстранили от должности одного из руководителей военного ведомства, фактически военного округа, и вместо него назначил другую кандидатуру. И вот этот отстраненный глава этого округа, он был связан с некоторыми вооруженными группировками, которые посчитали себя ущемленными таким образом и постарались все вернуть назад, да, подкрепить танками, артиллерией, которую они вели в центр ливийской столицы. Но в итоге вроде бы этот, опять же, инцидент удалось разрешить. Этот представитель вот этих группировок пока что временно был возвращен на эту должность.
Какая фигура в Ливии сейчас наиболее, я бы сказал так, одиозна и при этом обладает наибольшей и политической, и военной мощью? Сайф аль-Ислам, Халифа Хафтар, Дбейбе или кто-то еще? Я знаю, что вот у многих политических сил в Ливии резкое отторжение вызывает как раз Сайф аль-Ислам и Халифа Хафтар по понятным причинам. И они добивались исключения их из списка кандидатов. Кто эти силы? Насколько их требования реальны?
В настоящий момент оказалось так, что самая одиозная фигура — это как раз Абдуль-Хамид Дбейбе, нынешний глава правительства национального единства. Это, по-моему, первое действующее лицо, да, которое обладало властными полномочиями после революции 2011 года, которому удалось достичь каких-то подвижек и в экономической деятельности, решить некоторые социальные проблемы и улучшить жизнь населения в тех районах, на которые его власть распространяется, правительство национального единства. То есть этот политик стал достаточно популярный. Ну, конечно, многие действия его рассматриваются его оппонентами как популистские, как, например, то, что он начал раздавать молодоженам там денежные средства, да, там достаточно большие, но опять же это население вполне устраивает, как бы там к этому ни относились, и то, что он эти средства изыскал и так или иначе улучшил положение как минимум какой-то части ливийцев, это факт, да, и плюс продолжает работу на этом направлении, и таким образом ему удалось набрать очки, действительно, Абдуль-Хамид Бейба стал наиболее популярным политикам, за него там по различным оценкам готовы проголосовать там от 40 до 50% опрошенных. И, естественно, за ним стоит определенный административный ресурс. Что касается Сайф аль-Ислама, то он занимает вторую по всем опросам да, позицию. Ну, во многом это, конечно, результат протестного вот этого бурления в ливийском обществе. И поэтому, сколько за него реально проголосовало бы на выборах, если бы Сайф аль-Ислам на них попал, да, и был признан кандидатом, и если бы выборы состоялись, неизвестно. Но опросы говорят, что, возможно, это где-то 18-20-25%, да, не отличаются. Но, тем не менее, у Сайф аль-Ислама есть большие проблемы. Это, во-первых, то, что действительно те, кто за него готовы проголосовать, группа вот эта, его поддержки, она все-таки весьма ограничена. Это именно вот такие, в основном, убежденные каддафисты. И плюс даже при любых раскладах, если бы он выиграл выборы, его просто-напросто в Триполи никто бы не пустил. Да, то есть, если бы даже он стал президентом, он бы остался сидеть, где он там находится, у себя в Себхе, да, в своей штаб-квартире. В любом случае, эта кандидатура, скорее всего, является непроходной, потому что большинство ливийцев все равно будут против нее выступать и ни в коем случае не согласятся на возвращение к власти в стране семьи Каддафи. У многих есть и личные мотивы, да, они будут и мести опасаться и тому подобное. Еще кандидатуры – это Халифа Хафтар и Фатхи Башага. Халифа Хафтар – главком ливийских арабских вооруженных сил, как сейчас называется ливийская национальная армия. Только следует иметь в виду, что это не название вооруженных сил Ливии, а название просто такое громкое одной из вооруженных группировок, хотя и очень большой. И Фатхи Башага – это бывший министр внутренних дел в правительстве Сараджа. Вот у них примерно по 9% голосов, судя по опросам. И при этом, что интересно, на вопрос, кому бы вы отдали предпочтение, Хафтару либо Башаге, если бы два кандидата было, ливийцы ответили, вот согласно опросам, что все-таки Башага даже опережает Хафтара, несмотря на то, что в общем рейтинге у них по 9%. То есть Хафтар после поражения у Триполи, которое произошло, естественно, потерял свой вес политический, потерял многих сторонников, но он по-прежнему обладает, опять же, административным ресурсом, но, правда, этот административный ресурс у него сосредоточен исключительно на востоке Ливии. И если он даже попытался бы там заставить всех проголосовать за себя, то это вряд ли дало бы ему какое-то преимущество, так как на востоке Ливии население гораздо меньше, чем на западе.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе со знатоком Ливии Кириллом Семеновым мы к вам вернемся. I made it clear
to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. мы вместе с арабистом и политологом Кириллом Семеновым продолжаем разговор о будущем Ливии после срыва и переноса на неопределенный срок президентских выборов в этой стране. Есть мнение, что ливийские выборы, и президентские, и парламентские, которые вроде бы за ними тоже должны были пройти, но теперь не пройдут, понятно. Все это очень сильно противоречит интересам очень многих иностранных государств. Интересно, не преувеличивается ли в целом роль Москвы или Вашингтона в ливийских делах в последнее время?
Ошибочно говорить о том, что сейчас Москва считает своими фаворитами Хафтара, либо, например, Сейф Алислама Каддафи. Скорее всего, Сейф Алислам Каддафи фаворит российских СМИ и различных, да, там, российских каких-то негосударственных структур, которые вот активно с ним работали и как-то его пытаются использовать в каких-то пропагандистских целях. В действительности, я думаю, что все-таки линия Москвы достаточно прагматична, и в России руководство страны, МИД понимают, что ни Хафтар, ни Сейф Алислам Каддафи не смогут не только консолидировать страну, но и даже у них большие проблемы с тем, чтобы занять президентский пост. Поэтому для Москвы вполне приемлемой кандидатурой является Абдульхамид Бейбе, с которым Россия неплохо работает, и в том числе даже начала налаживать контакты в военной сфере. Была делегация российских военных в Триполи не так давно. То есть это важный момент, то, что Россия даже в военной сфере не воспринимает уже Хафтара как монополиста. То есть раньше, например, Россия поддерживала контакты с предыдущим правительством Сараджа, то с его военными руководителями Москва никаких отношений не имела, то сейчас, говоря про правительство Бейбе, это, конечно, серьезные изменения. Сейчас активно развивается сотрудничество, подписываются новые контракты, в том числе российских нефтедобывающих компаний. Татнефть начала работу, Газпром уже, по-моему, год да, там работает, и межправительственная комиссия уже создана, российско-ливийская, поэтому, конечно, я думаю, что говорить о том, что Россия поддерживает Хафтара или Сейфа Алислама Каддафи, это некоторое преувеличение. Хотя, безусловно, с ними Москва продолжает работать, и их ни в коем случае нельзя списывать со счетов.
В целом, это вечный спор. Насколько верно то, что судьба Ливии решается не в Ливии? И больше ли влияние внешних игроков, чем влияние игроков локальных? Или наоборот, меньше?
Сложно очень, да, давать оценки, что больше, что меньше. Я думаю, здесь все, конечно, взаимосвязано, но, скорее всего, действительно говорить о том, что в настоящий момент самостоятельно ливийский народ способен решить свою судьбу, ну, наверное, не совсем, к сожалению, так, потому что слишком велико влияние внешних сил, и действительно, без внешнего участия ни одно решение не может быть проведено. В конце концов, мы видим это и берлинские конференции, и парижские конференции, в рамках которых решается судьба Ливии. Даже в конце концов, если вспомнить битву за Триполи, там тоже на поле боя все решалось, скажем, прямо не только ливийцами или не совсем ливийцами. Там участвовали и различные группировки, и ЧВК там, из различных государств, которые финансировали различные государства, либо даже прямо, скажем, турецкие военные, которые, собственно, не скрывают, что они принимали участие в этих событиях. Но в то же время говорить плохо это хорошо, опять же, под вопросом, например, в Йемене, где внешнее влияние меньше, и нет никакого интереса к йеменскому конфликту со стороны этих крупных акторов, как там Соединенные Штаты, Евросоюз или Россия, то мы видим, что в Йемене, например, ни одно перемирие в принципе не работало. А именно близость Ливии к Евросоюзу, интересы Соединенных Штатов, России, Турции заставляют все-таки более активно заниматься процессом урегулирования. И, возможно, это даже способно в позитивном ключе сказаться на сам процесс урегулирования, потому что мы видим, что и уже длительный период не ведется никаких боев в Ливии, нет никаких военных операций, это в том числе заслуга и внешних сил.
Вы уже сами упомянули словосочетание ЧВК, Хафтар, Россия. Как быть с подтвержденным уже участием наемников из России в ливийской войне на стороне Хафтара? Это что, вот все эти годы Москва делала какую-то ошибочную, ложную ставку на него? Сейчас эти наемники, правда, ушли куда-то в тень. Говорят, что даже переместились в Чад, где идет своя война, с ливийским конфликтом связанная, конечно. Но вот факт есть факт.
Участие России в Ливии, какое бы оно ни было, через ЧВК или в иной форме, она она так или иначе позволила Москве стать игроком на ливийском поле, скажем прямо, да, и поэтому говорить о том, что это все не принесло дивидендов, конечно, это не так, это принесло дивиденды, Москва продолжает влиять на ситуацию в Ливии, даже то, что теперь с Москвой начало активно взаимодействовать и правительство национального единства, и его военные структуры, это в том числе связано с тем, что у России есть что предложить конкретно, скажем так, из того, что можно пощупать, да, то есть Россия готова предпринимать непосредственные шаги, например, для интеграции вооруженных сил в Ливии, о чем на переговорах Триполи с Мухаммадом Аль-Хададом, начальника штаба вооруженных сил ПНЕ, речь шла, да, о том, что Россия будет выступать посредником между этими формированиями и силами Хафтара. Все, что сделала Россия в Ливии, все-таки надо признать, это имело смысл, это имело задачу.
Как вы думаете, вот есть ли во всех этих попытках иностранного вмешательства того или другого во внутренние ливийские дела какая-то идеологическая составляющая, с учетом очень напряженной в целом нынешней мировой обстановки? Будь то Запад, Путин или Эрдоган, или саудовский принц Мохаммед, для них Ливия важна как поле битвы с кем-то или с чем-то еще, или за что-то еще. И в основе вот у всех, без исключения, огромное стремление рано или поздно заполучить ливийскую нефть.
Скорее всего, то, что вы сказали последнее, сейчас превалирует именно прагматичный подход в Ливии. То есть уже, если идеология имела какое-то значение, то в начале ливийского конфликта. Сейчас даже, если мы посмотрим на расклад сил внутри Ливии, мы видим, что последняя встреча в Бенгази, где Хафтар жмет руки Башаги, встречается с представителями бригад Мисрата, мисратских кланов, да, которые также были кандидатами в президенты. И вот он проводит эти встречи. То есть это раньше представить себе было невозможно. Это были полные антагонисты, которые называли друг друга преступниками и террористами. Даже в самой Ливии, да, это происходит. То, что уже все перемешалось, и говорить о том, что какая-то там есть сейчас идеологические разрезы, вряд ли возможно. Тем более, это вряд ли возможно, когда мы говорим о внешних акторах, которым еще сложнее теперь отслеживать вот эти все идеологические переплетения внутри самой Ливии, да, кто за кем стоит. Сейчас, конечно, этого уже нет, и там все это достаточно условно, даже как условно кого-то там, например, называть братьями-мусульманами, которые запрещены в РФ до сих пор, да, но в Ливии их столько разных групп теперь, да, что одни готовы сотрудничать с Хафтаром, другие не готовы. Собственно, салафиты сражаются также на двух сторонах. Одни сидят в Триполи, другие поддерживают Хафтара. Все это скорее стереотипы или условности. Даже применяя, например, названия, которые все привыкли, исламисты или там наоборот светские силы, такого в Ливии уже просто нет.
Вы сами, как арабист, верите ли, и знаток Ливии, что можно будет когда-нибудь вообще говорить о настоящих выборах, о серьезном подсчете голосов в настолько нестабильной, разодранной на клочки вечной войной стране? Кто и как будет считать голоса? Можно ли будет этим подсчетам верить и так далее?
Да, думаю, посчитать голоса-то там как раз можно. Да. Главная проблема — это чтобы, во-первых, люди пришли на выборы, и чтобы у всех были равные возможности для голосования. То есть одно дело, например, если люди идут на выборы под штыками бойцов ливийских арабских вооруженных сил Хафтара, или они идут сами, это две как бы разные вещи, и даже вне зависимости, как потом будут эти голоса считаться. Если к людям придут домой и скажут, что вы должны обязательно завтра прийти на выборы и проголосовать за Хафтара, да, и даже если его голос будет потом правильно посчитан, все-таки большие шансы, что он проголосует именно за Хафтара. Проблема именно создать одинаковые условия для всех ливийцев, чтобы не было никакого принуждения или угрозы применения административного ресурса или иных санкций. Вот это сейчас главная проблема, и сейчас в Ливии нет условий просто-напросто для проведения таких вот честных выборов.
А если эти выборы когда-нибудь и пройдут успешно, вы верите, что можно будет объединить ливийские регионы в единое государство? Как распределять национальный бюджет между ними? Как консолидировать вооруженные силы страны, создать одну армию из всех вот этих ненавидящих друг друга отрядов? Вот будут ли у будущего президента хоть какие-то инструменты, чтобы управлять безопасностью, управлять экономикой?
Конечно, это все возможно. Для этого надо учитывать именно ливийскую специфику, а не пытаться запихнуть вот эту всю ситуацию в Ливии, да, в некоторые схемы, которые вырабатываются европейскими, американскими и прочими экспертами, да, на основании собственных каких-то уже устоявшихся методов, да, которые работают где-то в других местах, но они не работают в Ливии. Потому что в Ливии есть своя специфика, то, что даже, как вы сказали, кто-то кого ненавидит, то, как мы видим, вот я уже говорил, встреча в Бенгази говорит о том, что если вчера люди друг друга ненавидели, как Башага и Хафтар, то потом они могут встретиться и уже вполне нормально общаться. Да? То есть, естественно, абсолютно разные силы можно действительно как запихнуть, да, под эгиду единых вооруженных сил. С этим, я думаю, проблем не будет. Проблема скорее будет, если указывать о том, что они сперва должны сложить оружие, а потом уже объединяться. Вот тут и возникают проблемы с подходами. Да? И, соответственно, я думаю, что с учетом нынешней специфики, если ее не ломать, если дать возможность мисрацам, Зинтану, да, сохранить какую-то свою автономию, возможность влиять на принятие решений, то есть вот этим региональным акторам, которые уже сформировались, которые уже обладают своими фактически институтами, да, а не впихивать их в какие-то созданные извне, да, или навязываемые схемы, то, возможно, какое-то решение и будет принято.
И вы верите в то, что вот эти толпы вооруженных боевиков, которые за годы привыкли лишь воевать друг с другом, перейдут к мирной жизни?
А это не толпа боевиков, это граждане Ливии, каждая вооруженная группировка, она является представителем какого-то ливийского клана, мисраты, зинтаны, регионального клана, это не идеологические группы, это группы региональные прежде всего. И, конечно, если каждый регион Ливии будет получать свою ренту от нефтедобычи, если они удастся найти какой-то консенсус в плане сохранения их самоуправления, их влияния, в том числе в вооруженных силах, возможно, это решение, да, решение по мирному плану будет принято какое-то позитивное.
Я напоминаю, что о будущем Ливии и срыве президентских выборов, намеченных в этой стране на 24 декабря, мы говорили с арабистом и политологом Кириллом Семеновым. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться. Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго и не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».